У нас, как обычно, будет 3 проповеди. Если у кого-то есть участие, пожалуйста, можно передать записочки. А сейчас мы, вставши, попросим благословения, помолимся на наше служение. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за Твою милость, за сей воскресный день, за Твое благословение, которое Ты даешь нам в жизни, поклоняться Тебе, Господь. И мы благословляем Твое святое имя в день воскресный, ибо Ты велик, Ты чудный Бог, Ты спас нас, слава Тебе за Твою жертву крови, за Иисуса Христа, который дает нам сегодня торжествовать. Слава Тебе, Господь, за славное Твое воскресение, что спасение Твое Ты нам даровал, и мы веруем в Тебя, любим Тебя и поклоняемся Тебе, и благослови сей ход служения, все во славу Твою да будет, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Вместе будем петь Псалом номер 23. «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду знать нужды».
Спокойно.
Благодарность Богу, что еще один воскресный день есть, когда мы можем прийти в дом Его, послушать Слово Его, петь Ему, чему-то научиться, где-то увидеть себя, исправить. Я хочу прочитать знакомое место. И так вот одну выдержку и немножко порассуждать перед нашей общей молитвой. Это Евангелие от Луки, 10 глава, 29 стих. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Кто читает Священное Писание, это знакомая история, это притча о милосердном самарянине. Подошел человек, искушая, как заповеди, какие исполнять. Христос ему объяснил и задает вопрос: «А кто мой ближний?» Знаете, я думаю, эта тема, этот вопрос, он актуальный сегодня. И в то время люди, ну, такие же, как мы были. Они жили, что-то планировали, что-то делали, как-то жили, как-то думали о себе. И заповеди Божьи читая, вот, ну, вопрос такой вот возник в объяснении Иисуса Христа: «А кто же мой ближний?» И Христос приводит притчу. Притчу о милосердном самарянине. Человек попался разбойником. Проходят два человека, священник и левит. Я не думаю, что, ну, Иисус Христос имел в виду, что все священники и левиты вот такие, как те, которые прошли мимо. Но есть люди, которые, у них настроение такое, они не видят вокруг ничего. И они ходят пешком. И идет самарянин. Вот оно, такая история для иудеев, она была вот напоминание о самарянах, она немножко их укорёбила. Вот, это, ну, такой вот ортодоксальный священник, и тут ему Христос приводит в пример самарянина. Но Христос не хотел его укорить там или уколоть, или вот он сегодня нам говорит это слово не для того, чтобы, ну, как-то унизить нас, что-то вот такое сказать нам неприятное. Для Иисуса Христа, для Бога, люди, они одинаковые. Это Его творение. Будь то самарянин, или будь то иудей, или вот сегодня люди как-то делятся по национальностям. Для Него дорога душа, Он сотворил ее. А вот образ мысли Его, как Он живет, как Он думает о себе, как Он к заповедям относится – это личное дело человека, но и Христос, и Бог, вот Он, для того, чтобы Его примирить, сделать, ну, приятным для Бога, Он и Сына Своего послал в этот мир, для того, чтобы показать, как нужно жить, какое настроение нужно иметь вот по жизни, чтобы угодить Богу, чтобы вот заповеди, читая заповеди, понимать их, и не было вопросов в их исполнении. Вот. Самарянин, так вот Христос рассказывает ему, что самарянин нашел на этого человека, жалился. Чувство такое, которого были лишены и священник, и левит. Они посмотрели и прошли мимо. Сжалился. Потом уделяет время. Обработал раны, посадил на своего осла, довез до гостиницы, позаботился первую ночь о нем, а потом ему надо уходить, просит хозяина гостиницы, дает ему деньги, говорит: позаботься о нем. Если что больше издержишь, я, возвращаясь, верну тебе. И задает вопрос Христос этому книжнику: как ты думаешь, кто из этих троих ближний был пострадавшему? У него даже язык не повернулся сказать, что это самарянин. Ну, Христос говорил о самарянине. Он ему говорит, что оказавший ему милость. Ответ правильный, но опять-таки еврейский ответ. Мы так бываем в жизни своей тоже, как-то что-то пытаемся выкрутить. Но правильный ответ. И это хорошо. И Христос ему говорит: вот иди и поступай так же.
Братья и сестры, можно было бы закончить вот перед молитвой достаточно нескольких моментов сказать. Вот сегодня Христос говорит мне и каждому из нас, вот кто ближний был пострадавшему. Сегодня есть люди вокруг нас, может быть, не пострадавшие, но те, кто нуждается, и мы понимаем, что мы можем чем-то помочь им. И судя по ответу Иисуса Христа, Он нам дает ответ, и мы вот... Если он нам спросит, вот кто, вот этому человеку, кто ближний, вот, окажешь милость, будешь ближний, не окажешь, значит, прошел мимо. Вот. Но я хотел бы перед самой молитвой вот, немножко обратить внимание на такую, ну, на эту сторону Христос не обратил внимания. Она просматривается среди всего того, что Христос говорил. Два человека, священник и левит, проходят пешком мимо. Самарянин едет, у него есть транспорт, он милосердный самарянин, у него есть деньги, у него есть масло, у него есть вино, и он имеет сострадание к окружающим. Пусть Господь благословит нас вот эти напоминания, принять близко к сердцу и в жизни своей немножко вот так... Ну, смотреть по сторонам, не просто себе под нос, и видеть ближних. Братья и сестры, знаете, еще одну такую мысль, она такая спонтанная. Видя нуждающихся, когда ты можешь помочь, я могу помочь нуждающимся, если я это вижу, придет время, я буду нуждаться. И это гарантия, что меня заметят. Если посмотрел и прошел мимо, ну, Бог не Бог милосердный, Он пошлет человека, который поможет. Но дерзновение ожидать помощи, оно нулевое. Пусть Господь благословит нас и помолиться Ему, поблагодарить за заботу Его, за возможность быть в доме Его, петь Ему, слушать Слово Его и иметь вот этот такой трезвый взгляд на себя в свете Слова Божьего. Оценить себя или переоценить свою жизнь и постараться дальнейшую жизнь жить так, чтобы Господь сказал, чтобы вот иди, ты так поступай. Вот говорим хорошо, вот чтобы жили так. И тогда оно получается как бы двойное благословение. Одно дело знать, другое знать и исполнять. Были люди во все времена, знающие Писание, но были и знающие, и исполняющие. И одно из блаженств – блажен слушающий, читающий и исполняющий слова пророчества книги 7. Пусть Господь благословит нам, помолимся, прославим Его в своих молитвах. Аминь.
Аминь.
Отец Небесный, прими сердечную благодарность и от меня в этот воскресный день за безграничную Твою заботу, любовь ко всему роду человеческому. Ты еще один день послал нам в жизни всем, даровал вот и нам возможность быть в доме Твоем, слушать Слово Твое. Ты позаботился о том, чтобы и здоровье у нас было, и возможность, транспорт, мы могли добраться до этого места. Благодарность Тебе за все милости, которым Ты окружаешь. Беден язык мой и каждого из нас, чтобы выразить всю ту благодарность Тебе, всю ту за ту заботу, которую Ты окружаешь нас, за Слово Твое благодарность, что Ты оставил, за возможность вот, читать из Него, рассуждать о Нем, извлекать добрые уроки, за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты послал в этот мир, за подвиг, который Он совершил ради того, чтобы нас, людей, примирить с небом, Господи, избавить от ада, помоги об этом чаще рассуждать и вникать в то, от чего Ты избавил нас, Господи, помоги и быть благодарным и в жизни своей прилагать все старание к тому, чтобы волю Твою исполнить, заповеди Твои, изучая, исполнить, прославить Тебя, так как Ты достоин, не быть такими праздными, вот, ни во что не вникающими, Господи, а видеть нужды окружающих, Господи, одно из этих повелений Твоих, чтобы быть в помощь окружающим людям, видеть тех людей, которые нуждаются в помощи, и особенно вот тогда, когда мы можем, сознаем, что это в наших силах облегчить какую-то тяжесть, какое-то переживание ближних своих, которые окружают нас. Может быть, не совсем они родственники нам, Господи, но если есть такая возможность, помоги ее всегда использовать. Особенно за себя прошу, за свою семью. Помоги нам и в этом деле преуспевать, благословить, будь помощь. Благослови также и нужды наши, устрояй дома наши, благослови церковь, благослови и служителей в первую очередь, Господи. Также и хор, и тех, кто трудится среди молодежи, среди детей, оркестров, самих детей благослови, подростков, молодежь. И нас, взрослое поколение, Господи, помоги нам каждому на своем месте ходить пред Тобой свято, молиться друг за друга, заботиться, переживать о нуждах, вникать в них, подставлять свое плечо. Господи, будь в помощь, помоги, чтобы это не были только слова и такие пышные, но чтобы это была жизнь, это была сущность. Господи, благослови, будь в помощь, и дальше служение благослови, и пение, которое мы будем петь, чтобы они были приятны Тебе, и слова, которые будем слышать, чтобы мы принимали их в сердце и исполняли. Будь в помощь, благослови нас, Тебе и хвала, достойную Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Аминь.
В общем, пение будем петь номер 61 «Иисус, души Спаситель».
Присаживаемся, и сейчас стих нам Рома рассказывает. Сколько чудес. Пожалуйста. А после этого молодежное пение. He will behold me fast.
Человек ко всему привыкает. К небу звездному, к солнцу, к воде. О великом Творце забывает. Бесконечной своей суете. А вокруг посмотреть только надо. На долины, на горы, на лес, на плоды огорода и сада, столько всякого рода чудес. Посмотреть и душой умилиться, а потом, не стыдясь никого, перед Богом великим склониться и от сердца прославить Его. Аминь.
Thank you. Мир вам, братья и сестры.
С миром.
В продолжении нашего собрания я хотел бы прочитать из книги Библии первые страницы Священного Писания. Это вторая глава Бытие. Третья глава книга Бытие. Шестого стиха я ниже буду зачитывать. Бытие 3, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она пригодна для глаз и вожделенна, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Я хотел сегодня коснуться одной стороны нашего, на что человек обращает внимание, когда я смотрю на кого-то, на лицо наше. Я некоторые мысли уже говорил в четверг перед спевкой. Может, чуть-чуть я повторюсь. На что человек, когда обращает внимание, вот мы зачитали вот это место, когда они познали, что такое добро и зло, и почему-то они скрылись. От чего они скрылись? От кого скрылись? Они скрылись от лица Господа, да? Почему они не хотели видеть лицо Бога? Им было стыдно. Знаете, вот Богом вложено в нас такой датчик или индикатор, называется оно совесть, да, когда, и эта совесть, она работает в основном у всех, есть исключения, у некоторых не работает, и таковым людям говорят, они бессовестны. Когда совесть работает, что бывает? Если человек что-то сделал не так, то он начинает краснеть. Бывает такое? У меня это очень, я себя всегда думал, почему я такое, это всегда краснею. Даже если я ничего не сделал, волнуюсь, ну, песню петь какую-то там, что-то сделать. У меня переживания, у меня краска на лице меняется, цвет там. Я даже проповедую, у меня иногда то же самое, я волнуюсь, переживаю. А кровь, она циркулирует, ну, там по-другому чего-то начинает. А вот у некоторых людей она такая же стабильная, такая же уравновешенная. Человек смотрит ей в лицо, обманывает и не краснеет, и все, у него никакого краски. И такой родитель, мама и папа, никогда не узнают, его сын или дочка обманывает или не обманывает. Есть такие, ну, исключения такие. Но вообще взрослым людям, которые вот так и туда, и сюда обманывают, ну, говорят, этот человек, он бессовестный, да, у него совести не видно. Индикатор не работает. У Адама и Евы, ну, в данном числе, в данном случае у Адама, у него этот индикатор очень хорошо сработал, до того сработал, что он скрылся от лица Господа. Он скрылся, он не просто там что-то вот, знаете, когда наши дети что-то не так делают, и ты, как мы говорим им, посмотри мне в глаза, так же? Потому что им не так говорили, я знаю, что это работает, и мы тоже своим детям говорим. И дети начинают туда-сюда как-то вот так по-другому, ну, только не в лицо, потому что глаза могут выдать человека. Так же, братья и сестры, так мы так своих детей проверяем, мы так стараемся им это объяснять, так нельзя, вот это потому что, ну, это Богом так вложено. Адам, он скрылся, потому что он понял, что он совершил очень огромную ошибку, и у него совесть очень заиграла. Я не в подробности не знаю, он покраснел, не покраснел, но по тексту написано, он скрылся, ему было очень плохо. Он сожалел об этом потом, в конце, может быть, когда Бог выгнал их из рая, из Эдемского сада. Но они скрылись от лица Господа, они убоялись. Они боялись Бога? Нет, они общались в прохладе дня, они имели такое хорошее общение с Богом в раю. Какой там страх от Бога? Нет, конечно. Но после совершения греха у человека страх появляется. Такая даже пословица есть. У страха там большие глаза, или как там? Великие глаза, да? Там у страха там все, он начинает. Если ты едешь, я заметил по себе, если я нарушил чуть спидлимит, то у меня глаза уже зеркало заднего вида, по бокам я смотрю уже в четыре стороны. Так ли или нет? Я очень хорошо начинаю видеть сдалека. Я говорю, все, это там или впереди, или там сзади едет полицейская машина. Все, скорость убавляешь, машина проезжает, все, вот, индикатор сработал. Ну и все, думаешь, вот опять тебе это не надо, превышать не надо. Но это у нас происходит такое. Другое место я хочу зачитать. Тоже Бытие, 4 глава, с 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». 6 стих. Хочу обратить внимание. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Опять мы встречаем такое выражение, почему у тебя поникло лицо твое? Это если все хорошо у тебя лицо не будет таким светлым, таким радостным. Если у тебя что-то, переживания какие-то, что-то есть у тебя на сердце не так, твое лицо, оно не будет таким, взор не будет устремлен, ты не будешь таким дерзновенным. А если есть что-то, то у тебя лицо поникшее. Хотя Господь, Он сердцевидец, но Господь на сердце в данном случае, Ему не было нужды даже на сердце смотреть, потому что да, любой человек элементарно может определить. Мы элементарно смотрим друг на друга, на своих детей, мы определяем, у него настроение хорошее или нет. Господь посмотрел на Каина, и Он увидел его, что его лицо, оно огорчено чем-то. И потом уже, после этого, Господь говорит, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним. После этого уже Господь уже вникает глубже, уже хочет Каина из этой ситуации вытащить, чтобы он не совершил преступление. Каин не слушается, и происходит братоубийство. Господь предупреждает, Господь вначале тоже видит, смотрит на взор человека, смотрит, какое лицо. У нас это вложено, мы смотрим друг на друга, и мы определяем, этому человеку можно подойти или нет. Знаете, вот и может быть и на работе где-то, может быть там к соседу, может быть там где бы то ни было, ну, неверующий человек, да, и ты смотришь. Я помню еще со школы, мы знали, у учителя хорошее настроение или нет. Мы знали, если сейчас подойти к учителю, то он тебя, ну, не в клочья, но очень грубо тебе ответит. Лучше не подходить. Дети наши тоже понимают. Они знают, когда к нам подходить. Они тоже психологи такие. Знаете, вот мы вчера были на семейном общении были. И пример хочу привести, который там говорили. Приехали после собрания домой, семья одна многодетная, и сыночек их немаленький говорит, папа, а давай переедем жить в церковь. Ну, мама и папа там такой вопрос, дом у них все есть, а он говорит, давай переедем жить в церковь. Ну, отец задает встречный вопрос, почему, сынок, почему ты хочешь в церкви жить? А он говорит, папа, а в церкви ты не такой, как дома, ты не кричишь. Ты такой вежливый, все хорошо, давай переедем в церковь жить. Это меня сильно тронуло, знаете, я начал себя проверять, чтобы каждый из нас проверял, как в нашей жизни это происходит. Знаете, это меня сильно обличило, потому что я вижу себя несовершенным во многих вопросах. К этому надо стремиться нам. И в израильского народа было много таких случаев. Я один пример из израильского народа хотел тоже привести. Первая книга Царства, 17 глава, 24 стих. Дети, можете ответить на вопрос. Сейчас вам будет вопрос. Хотя некоторые из детей знают. В моей группе дети знают. Я попрошу, чтобы они не отвечали. «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Кто этот был человек? Почему израильтяне убегали от этого человека? Ну хорошо, можно и старшему поколению можно, простительно. Хорошо, это был Голиаф, да, братья и сестры? Вы знаете, вспомните чуть-чуть. Я когда читал это место, ну я попробовал себя, ну, войти в это, ну, среди этих воинов. Я представил себе вот так, что я тоже воин с этим мечом, копьем, щитом стою, и выходит из полков этих филистимлянских, выходит этот человек, больше 3 метра роста у него, да, там, и вышел, и израильтяне, ну, я подумал, я бы тоже убегал бы, еще как бы я убегал бы. Я не могу сказать, что я такой герой, все, я устаю там против этого Голиафа. Знаете, я на что тоже еще хотел обратить внимание? У Голиафа, да, он был такой великорослый, он был такой габаритный, да, но я себя сравнил с Голиафом, я такой... Какой там габаритный ест, да? Я помню, мы были в лагере, там еще в Молдавии, христианский лагерь, здание у нас там на 2 этажа, второй этаж дети, девочки, там они, сестры воспитатели, они там следят за ними. Первый этаж братья там, кто с ними приехал, с каждых церквей там были брат и сестра, и следят за порядком. Последний вечер, все уже должны, последний вечер там по-особому для воспитателей было, я в том числе там был, у нас торты там, все на последний вечер, самые-самые изысканные там, в общем, блюда, все-все. Уложили всех детей спать, а мы после 10 там, ну так скажем, пируем, да, и чтобы был порядок, назначают всех братьев-воспитателей по минут 15 минут, все должны следить за порядком, первый, второй этаж. Один человек, он должен следить. Сестер мы отпустили, потому что только братья. И вот моя очередь пришла, я тоже иду, слышу шум наверху у сестер. Но сестры тоже очень хорошо шумят, очень тоже подушками они это. Тоже я удивился, они тоже так хорошо умеют, как мальчики. Ну, там порядок сделал, иду вниз, иду к мальчикам. Слышу в одной комнате. Там беспредел происходит. Ну, я захожу, а я такой человек не рослый, не похож на Голиафа вообще. Я захожу в эту комнату, и я вспомнил, что в этой комнате ребята, я их хорошо знал, этих детей, у них воспитатель только сестра была. Ну, она, получается, наверху только со своими девочками, она там спит, а мальчики сами по себе. И все, кто-то из братьев, всегда должны были следить за порядком. И я понял, что... Они неуправляемые, они такие, подушки летели, я зашел, подушки летят, меня как будто не замечают. Я говорю, остановитесь, о, пришел, это, ну, мое имя там, они как называют меня, там, брат Вова пришел, все. Ну, я с ними всегда дружеский, я такой, у меня всегда на лице улыбка была. Ну, они чуть это, я не знаю, это, может, слабинка моя была, то, что я со всеми старался всегда хорошо относиться ко всем. И давай бороться, они мне говорят. И в один момент я чувствую, что я поднимаюсь. Я не могу ничего делать. Мои ноги оторвались от земли. Там человек 10 мальчиков, они когда вместе взялись, я думаю, все, сейчас пару секунд, и все, мне такой позор будет. Они чуть вот так в сторону, я упаду. У меня нет этого основания никакого. Но я не буду дальше вам говорить, что я сделал. Но потом я успел это на одной скамейке там, взял скамейку, у нее вот эта одна вот эта спинка, одна часть, она выходила, я взял уже, я никого не ударил, я просто говорю, давайте, идите сюда, сейчас будем бороться с вами. Ну, они тогда успокоились, они говорят, все, там, мы будем слушаться, все. Ну, а что я обратил внимание, то, что человек, который незначительный, который человек, он... Они считают своим другом, считают своим этот самый хороший воспитатель. Он никогда не будет нас там наказывать, никогда не будет нам какие-то выговоры. То потом сложнее что-то делать. Но я сделал порядок, они поняли это. Но было сложнее. Вот в израильском народе, если был бы кто-то ниже обычного там воина, из филистимлян кто-то вышел бы какой-то карлик, израильтяне убегали бы, даже он был бы каким-то мастером спорта, скажем, от него убегали бы израильтяне? Даже если бы он многих израильтян уничтожил бы, то израильтяне все равно, у них не было бы страха перед этим маленьким человеком, перед этим маленьким воином. Также, но так как Голиаф, он был большой такой, огроменный человек, я детям говорю, вот, лицо у него, наверное, такое было ужасное, я бы, наверное, то же самое испугался бы от его только вида, люди пугались от его вида, а от его вида лица его пугались. Если ночью вот выйдет такой человек перед тобой, я не знаю, я буду убегать, наверное. А вот израильтяне убегали. Первое, на что человек обращает внимание, я заметил это, на внешность обращается внимание. Способности нет. Пока ты только увидел человека, встречает человека по одежке, а провожает уже по уму. Такая пословица. Они увидели Голиафа, он кричал, поносил 40 дней, и Бога, и израильский народ поносил. Они боялись его вида, боялись его голоса, боялись. Они не знали, он сильный, не сильный, но у них уже страх был, и они... Этого было достаточно, они все трепетали. Другой пример тоже приведу из той же книги Царства, 20 глава. Прочитаю 1 по 7 стих, 20 глава. «Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Ионафану, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей. И сказал ему Ионафан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большего, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Давид клялся и говорил, отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе, пусть не знает о том Ионафан, чтобы не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью. И сказал Ионафан Давиду, чего желает душа твоя, я сделаю для тебя. И сказал Давид Ионафану, вот завтра новомесяча я должен сидеть с царем за столом. Ну, отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него». Пропускаем несколько стихов, 25, с 25 стиха и ниже. «Царь сел на своем месте по обычаю на седалище у стены, и Ионафан встал, и Авенер сел подле Саула. Место же Давида осталось праздным». И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист не очистился. Наступил и второй день новомесяча, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Ионафану, почему сын Иессеев не перешел к обеду ни вчера, ни сегодня? Я отвечал Ионафану Саулу, Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил, отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение. И мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, скажу я и повидаю со своими братьями. Поэтому он и не перешел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему, сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? Насрам себе и насрам матери твоей. Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. Я отвечал Ионафан Саулу отцу своему и сказал ему, за что умерщвлять его? Что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде, потому что обидел его отец его. Еще одно выражение лица человека мы с вами прочитали. Историю такую я напомнил. Саул, как его лицо меняется, когда он понимает, что, ну, так скажем, обвели его, да? Он решил убить на этот праздник убить Давида, а Давид предугадал его мысли, он отпросился от Иоаннафана, и все. И знаете, какой был настрой был у Саула? Он своего собственного сына, что он сделал? Как он доказал свой гнев? Кто был внимателен? Подростки, помогите. Рувим. Что? Копье кинул, правильно. Он кинул копье в кого? Он кинул копье своего собственного же сына, да? Мы не будем такого делать, братья и сестры, да? Своего красивого сына он берет, копье кидает не с целью там напугать его, а написано, что с целью убить его. Так и написано, что поразить его, 33 стих. Бросил копье в него, чтобы поразить его. И тогда Иоаннафан, он понял, что Давид был прав, что у него желание точно такое, чтобы убить Давида. Он встал в гневе таком, в раздражении Иоаннафан встал, вышел, ушел с этого праздника, не обедавший. И он горько, они плакали потом с Давидом, обнявшись, плакали, потому что они были хорошими друзьями были. Знаете, вот отражается наша внутренность, она зачастую отражается на виду через лицо, да? Знаете, вот как говорят, в мире так говорят, дай человеку погоны, и ты увидишь, что он такой. Не правда ли, братья и сестры? Бывает такое. Человек нормальный, хороший, и когда у него погоны, каким-то начальником он становится, ты уже к нему не обращаешься, просто там, дядя Коля, а там надо Николай Петрович, или как-то по-другому уже. Уже по-другому, потому что он начальник, ты уже все, он выше тебя, ты ниже рангом, все. Знаете, вот как-то к одному психологу пришел один человек, он свои проблемы он говорил, рассказывал, и тогда психолог это все записывает, там все, ага, старается как-то помочь этому человеку, говорит, а ты попробовал идти к клоуну, там, чтобы тебя рассмешил. А этот человек говорит, этот человек я клоун. Я всех людей смешу, а у меня на сердце нету радости. Помоги мне это решить. Знаете, вот в основном у человека что на лице, то оно отражает лицо наше, внешность, оно отражает нашу душу, отражает. В основном так. Иногда бывает такое, что человек скрывает. Человек может говорить с тобой, смеяться, но в душе он не с тобою. Он может смотреть на тебя, но он не с тобою. В школе бывало так, я по себе замечал, что смотрю на учительницу, но у меня мысли были в другом. И когда учитель что-то задал, я растерялся, потому что я вообще не был в школе, я был в другом месте был. Господь, да, я на что обратил внимание, Господь как поступает? Господь, Он нелицеприятен. Написано, что человек смотрит на что? Человек смотрит на лицо, да? Человек лицеприятный. И если кто-то написано, что кто-то придет богато одет, его там сюда вперед, так все. Потому что человек, первое, это что бросается, это внешность, как он одетый, какая у него семья, какой у него вид транспорта, как у него все в жизни. Вот человек на это обращает внимание. Господь не так. Какой урок из этого я взял для себя, что Господь смотрит на сердце, а человек на внешность? Если мы смотрим только на лицо, то мы можем испугаться, как израильтяне. Они посмотрели на лицо Голиафа, на его вид, на его внешность, и все. Они же сердце не знали, они испугались. А Давид, ну, мне такая мысль пришла, что Давид, он видел чуть-чуть глубже, и он видел Бога и видел противника. И он знал, что Бог и противник, конечно, Бог победит, и он уверенно говорит, кто такой поносит, да, имя Бога, я пойду и сражусь, сниму с него голову. Вот. Он был таким уверенным. Я не могу утверждать, но это моя мысль такая, что Давид видел, ясно видел, что одержит победу он над Голиафом с помощью Бога. Он видел чуть глубже. Если мы братья и сестры, будем видеть чуть-чуть глубже. Не просто мы смотрим на лицо человека и определяем какие-то у нас критерии сразу появляются. Он такой, такой, такой. Мы, у нас есть уже своя биография об этом человеке. Если мы будем чуть-чуть глубже, то, я думаю, у нас будет совсем иначе. А на наших лицах люди очень часто читают, многое читают. Написано, что такой стих есть, что мы письмо читаемое. Люди, ну как читаемое, мы письмо читаемое. Люди смотрят на мое лицо, они видят, этот человек, ну так раньше говорили, бабушки там только ходят, все такие унылые, все такие, вы что, вы молодые, вам надо радоваться, вам надо, у вас, ну, кровь там, жила, все, вам надо по-другому. А там у всех людей было раньше такое, что если ты христианин, то все, вот такие они, скучные, унылые, знаете, вот. А Бог не хочет так, чтобы христианин был таким. Написано, когда человек постится, что он должен делать? Он должен помыться, да? Помазать лицо свое, да, маслом, да, он должен привести себя, ну, своего образа, он должен красиво пахнуть, ну, одеколон там что-то, да, он должен выглядеть опрятным, он должен выглядеть чистым, он должен выглядеть свежим, сочным таким, плодоносным. Это, вот это настоящий христианин. А если христианин, он такой всегда унылый, смеяться нельзя, так говорили раньше, смеяться это грех, улыбаться это грех. Я такую выдержку прочитаю, и мы потом помолимся, последний стих будет, и мы помолимся. Улыбка, казалось бы, ничего не стоит, но она много дает, оно обогащает и ободряет тех, кто ее получил. Улыбка для другого может продлиться лишь миг, но остается в душе на всю жизнь. И как печально, когда встречаешь таких верующих людей, которые никогда не улыбаются, считая это грехом. Дико, не правда ли? Но таких людей немало. Улыбка созидает счастье в доме, располагает в труде, оно успокаивает усталого, ободряет разочарованного, помогает скорбящему. Сам Бог дал нам способность улыбаться, чтобы, доверяясь Ему, мы могли побеждать скорби. Улыбку нельзя купить, нельзя выпросить. Она дается даром по влечению сердца. Когда вы встретите мрачного человека, улыбнитесь ему и скажите: «Вас любит Бог». Последний текст я зачитаю, и на этом закончим. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в образ Иисуса Христа. Чтобы Бог помог нам, чтобы через наше лицо было отражение Божие. Так написано, что мы должны отражать лицо Бога, мы должны отражать лицо Господа. Мы представители христиане, да, мы представители Бога. И на нас люди смотрят и говорят: вот человек, он такой радостный, такой он общительный. У него все, наверное, хорошо в жизни. Давайте мы спросим, как у него так, как он такой радостный всегда. И это будет своего рода благовестие. Пусть Бог нам поможет в этом. Аминь.
В Сапшу Чемпине будем петь под влиянием наставления.
Слушайте, Сергей.
Сейчас у нас в служении поучаствует сестра Мария. Стих расскажет Свет Преображения. Пожалуйста, проходите.
Мир всем. Творец миров, прекрасный Божий Сын, пришел на землю в теле человечьем, пришел к творенью, к тем, кого носил в своей любви божественно-предвечной. Он видел, как две райские души грех осквернил чудовищным обманом и обольщением разум оглушил у всех потомков первого Адама. И в человека наряду с добром, чудовищем коварным зло вселилось, но допустить не мог вселенский трон, чтоб человечество им истребилось, и красоту духовную принес с небес святых Мессия Богоданный. Взамен чудовищных грехов Христос дал людям дар бесценной благодати. Греховность вся осталась на кресте, прибитая гвоздями искупления, и в каждом возрожденном во Христе с тех пор сияет свет преображения. И если ты греховностью раним, в тебе твоей похотью взращенным колени перед Иисусом преклони и красоту Его прими душою. Весь этот акт замены совершен Христом Иисусом на кресте Голгофы и ждет детей, искупленных в Сион, в чудесной славе Сына Саваофа. Аминь.
Сейчас служение хора и будет заключительное слово. Брат Дмитрий, пожалуйста.
Приветствую всех, братья и сестры.
Приветствую.
Так получилось, что мы, не договариваясь с братьями, и с первым братом, и со вторым братом, мы практически говорили об одном одном из важных таких вот моментов в жизни – это внимательности. Для себя я подметил, что в жизни нашим людям, как бы окружающим и самим себе, как бы если мы даем себе оценку, нам зачастую не хватает внимания, правильно? Если посмотреть, кто-то там, человек какой-то, смотришь, загрустил, ему тоже не хватает внимания. Или кто-то там, допустим, у него избыток внимания, он хочет обратить его кому-то и не находит такого человека, которому обратить внимание. Так вот, об этом качестве человека хотелось поговорить сегодня. Посмотрите, какой богатый стол сегодня Бог нам накрыл вот в этих вот проповедях. На прошлое воскресенье у нас была жатва, у нас очень много было участия, у нас очень много было как бы гостей нас посетило. Сегодня, да, нас чуть меньше, кто-то притомился, кто-то, может быть, уже сидит и зевает, и глаза прикрывает. Да, день длинный, сегодня собрание немножко необычно, чуть позже началось собрание. Ну, когда человек внимательный, я думаю, что кто сегодня был внимательный, тот проследил эту нить, о которой я уже сказал, о внимательности. Итак, я коротко напомню, о чем говорил первый брат. Он говорил о милосердном самарянине, о том, что этот человек, хотя он и был из народа, который был родственен народу израильскому, иудеям, он не был принимаем в той местности, где он совершил добро. То есть даже тот человек, к которому был обращен вопрос Иисусом Христом, кто был ближний, он затруднился сказать, кто он был. Он сказал, тот, кто оказал милость этому человеку. Правильно? Да, правильно сказал. Действительно. И второй брат, брат Владимир, говорил о том, что люди часто обращают внимание на внешний вид проблемы. Они склонны видеть проблему по размерам, как то тот же самый Голиаф для народа израильского, для израильтян, которые разбегались от этого воина. Или если есть какая-то проблема у человека, то вид лица его меняется, правильно? То есть он краснеет, бледнеет, где-то там ему там что-то не так, там пот бежит по спине. Что-то есть у человека такое, что может быть он скрыть может, или что-то он может о себе такое рассказать, о чем он умалчивает. Итак, да, действительно, трудно бороться с великаном, с грехом, трудно бороться с какими-то проблемами, если ты один на один. Но Бог всегда дает нам помощь, Он всегда к нам выходит навстречу, если мы обращаемся к Нему. Я начну свою проповедь со Священного Писания стиха, который записан в книге Екклезиаст, 4 глава, 17 стих. Книга Екклезиаст, 4 глава, 17 стих. Очень знакомое нам место, я думаю, что практически с самой детских групп знают дети об этом месте Священного Писания. Написано так: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Ну, давайте по порядку. Никому не интересно разговаривать с невнимательным человеком, правда? Вы ему говорите, говорите, а он где-то или в телефоне копается, или какие-то у него мысли, он где-то витает, он думает о чем-то. Ты ему спрашиваешь вопрос, задаешь, этот человек, он как бы отсутствует. А что? Он может задать вопрос как бы встречный. О чем сказал? Где, на чем мы остановились? Неинтересно с таким человеком, правда? Или никто не хочет лететь пассажиром на самолете, у которого пилот невнимательный. Ну где-то пролетел аэропорт, мы приземлимся через 50 майлов там в другом аэропорту или приземлимся где-то еще. А может, мы куда-нибудь вообще улетим. То есть с этим пилотом было бы опасно летать. Или ехать с пассажиром у водителя, который имеет много тикетов. О таком человеке можно сказать, невнимательный человек. Не смотрит на спид-лимиты, не знает, какие правила есть. И у него постоянные проблемы, у этого человека. Невнимательный. Я думаю, каждый согласится, что с невнимательными людьми довольно трудно. Довольно трудно общаться и иметь дело. Иногда и хорошие, внимательные люди от усталости допускают ошибки. Внимательные люди, ну, водитель с большим стажем, один из случаев, который мне вспомнился на эту тему, были в незнакомой местности, они были пчеловодами. И вот 6 человек в машине, загруженная машина, ночью по специфике этой работы нужно было передвигаться, перевезти пчел, на продажу ехали. И оказались практически за около 2500-3000 километров находились вне дома. И вот тот человек, который рядом с ним сидел ночью, он бодрствовал. И он задает ему вопрос, а что этот знак обозначает? А тут водитель, он вроде как, он глаза открытые, а не отвечает. Он ему растормошил, говорит, слушай, там знак был. На знаке машина какая-то с кирпича свисает, и там такие маленькие такие волнистые линии. Он останавливается в ужасе, говорит, где этот знак был? Говорит, да вот, 200 метров назад был. И останавливаются, ночь высветила, как бы фары высветили паромную переправу, парома нету. И шлагбаум кто-то снял, на металлом порезал, и дорога открытая прямо в реку. Эта ночь могла закончиться трагедией для людей, потому что человек от усталости был невнимательный. Мы, люди, обращаясь к Богу, хотим, чтобы Бог был к нам внимателен. Хотим, чтобы Бог услышал нашу молитву и ответил. Правильно? То есть Он обратил внимание свое к нам, как и Соломон молился, благословляя храм. Он такие слова сказал. Третья книга Царств, 8 глава, 29 стих. Он сказал такие слова. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там, услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём». Никто не хочет молиться и знать, что его молитва не принята. Или не услышано, или тем более услышано, но не отвечено. Мы все хотим, обращаясь к Богу или обращаясь к кому-то, чтобы наша просьба была исполнена. Если у меня действительно есть просьба, о которой я молюсь годами, может быть, Бог медлит, Он слышит, но почему-то не отвечает. Как тяжело это ожидание, когда совершится то, о чем мы просим. Бог через слух своих, через священное писание, через жизнь человека, исполняет молитвы и просьбы боящихся Его. Так написано. Он исполняет просьбы боящихся Его. Он слышит молитвы боящихся Его. Бог же через Библию учит нас быть внимательными по отношению к себе, к Слову Божьему и к близким своим. Это 3 поинта, на которые я хотел сегодня сказать. Написано в первом послании Тимофею, 4 глава, 16 стихом. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Можно обратить внимание на себя как фарисей. В Евангелии от Луки он говорил такие слова. Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих. Вы помните эту молитву фарисея? Я зачитаю этот один стих. 18 глава, 11 стих. «Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». То есть этот человек четко смотрел вокруг себя для того, чтобы поддержать свою точку зрения, что он достоин быть услышан Богом, что он имеет все положительные поинты на своей стороне, чтобы Бог ответил на его молитву, услышал и обратил к нему благосклонность свою. Но смотрите, он сравнивал себя с окружающими людьми, но другой противоположный ему пример, хотелось напомнить, который записан совершенно в другом месте, это апостол Петр. Он тогда еще был обычный Петр, Симон, который ловил рыбу. Это записано, когда, я не буду открывать это место Священного Писания, помните, когда случилось так, что Христос пришел к берегу озера, и там было 2 лодки, выйдя из которых ученики, или там на тот момент еще рыбаки, они мыли сети, они не поймали ничего за ночь. И вот приходит Иисус, Он попросил их, когда сел в лодку, отплывите на расстояние, чтобы народ можно было как бы ко всему народу обратиться. И он учил, сев в лодку. И после того, как он сказал проповедь, он сказал ему, отплыви вот сюда, недалеко, на глубину, закиньте сети. Они ему даже пытались перечить. Мы всю ночь ловили, там ничего нету. Ну, он сказал, закиньте сети. И когда Благодарю. И когда случилось так, что они не могли вытащить рыбы, не могли вытащить сети от количества рыбы, и сеть прорывалась, то Петр пришел в ужас. И он сказал такие слова: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Здесь он поставил себя, не сравнивая с этими рыбаками, которые рядом с ним находились. Он увидел в том человеке, который его попросил, чтобы отплыть на глубину, он увидел Бога своего. Он увидел Господа, который пришел к нему для того, чтобы сделать это великое дело. И дальше они бросили эти сети, бросили свои лодки и пошли. Пошли за Господом Иисусом Христом. Смотрите, две противоположности. Один заходит в храм, молится и говорит о том, какой он хороший. Другой говорит: я не хороший. Почему? Потому что я вижу, что рядом человек святой. Рядом Божья святость, Божье присутствие начинается. Человек, приближаясь к Божьей святости, к присутствию Божьему, он видит грехи свои. Человек, удаляющийся от святости, от присутствия Божия, он видит грехи окружающих. Вот в чем был индикатор здесь. Блорат Владимир говорил про индикаторы недавно. Вот. «Слово Твое, написано, есть светильник ноге моей и свет стезе моей». Это Псалом 118, 105 стих. «Изучать и запоминать Слово Священное, Слово Божие, Библию, необходимо всем, чтобы знать, как поступать в ежедневной жизни». Ну, можно сказать: ну а как мне поступать? А ты Библию читаешь? Да, читаю. А почему? Исполняешь или нет? Ты говоришь, куда мне смотреть, как видеть это все? Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей. В книге Екклезиаста, 4 глава, 17 стих, вначале я прочитал этот стих, я его еще раз напомню, и хочу немножко остановиться на этом стихе. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Братья и сестры, здесь, в этом стихе, я обратил внимание на одну особенность. Вот в этом месте почему-то говорится о жертвоприносящих людях и людях, которые слушать идут в храм. Интересно, правда? Кто-то пришел просто посидеть, послушать, ну кто-то жертву принес, и почему-то они худо делают, эти люди, которые идут в храм приносить жертву, согласно этому месту Священного Писания. И я смутился немножко, когда рассуждал на эту тему. Ну почему? Ну вот братья и сестры в хоре, братья, которые сестры выходят, служение какое-то совершают здесь. Но неужели вот эта жертва, которую мы видим, которой мы все свидетели, она не угодна Богу? Почему Екклезиаст такое слово сказал? И я обратился к единственному мне доступному пониманию другого языка. Я прочитал в других переводах это место, и оно для меня по-другому зазвучало. В этом месте English Standard Version говорит так. Экклезиаст, 5 глава, 1 стих. Разница там в один стих. В русской Библии, в обычном переводе, который мы имеем в ежедневном использовании, это 4 глава, 17, в то время как в том она имеет и в King James, и English Standard Version, она имеет 5 глава, 1 стих. Я прочитаю по-английски, а потом переведу. Guard your steps when you go to the house of God to draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know what they are doing evil. Дословно, вторая часть стиха переводится так. Это лучше приблизиться к Богу, приблизиться, чтобы услышать что-то для себя, чем делать жертву глупцов. Так что же это за жертва глупцов такая интересная? Получается так, что я иду с какой-то жертвой. Почему жертва будет, она какая-то жертва глупцов? Оказывается, что человек, который идет по влечению сердца, по голосу Духа Святого, в храм, для того, чтобы помолиться, послушать из Писания то, что ему хочет Бог сказать, а Бог обязательно что-то скажет каждому, кто будет внимательный, он хорошо делает. Но тот человек, который идет без желания, по принуждению, тот человек, который идет по традиции, он, во-первых, не имеет внутри, в сердце этого желания. Значит, вне стен дома молитвы он может вести себя так, как и окружающие люди. Он может быть соблазном для окружающих людей на работе, в колледже, в школе, где бы ни был человек этот, он может являться соблазном. Но вместе с тем люди, миряне, будут знать, что я хожу в церковь. А раз такой человек ходит в церковь, значит, там все такие. А что там делать тогда? И поэтому тут написано, for that they do not know that they are doing evil. То есть те люди, они не соображают, что они действительно делают зло в очах Господних. Как важно иметь правильное расположение духа, правильное стремление, и делать это не по принуждению, и делать это не по традиции какой-то, идти в храм, чтобы услышать и напитать свою душу бессмертную то, что мне хочет Бог сегодня сказать. Экклезиаст же, обращаясь к читателю, предлагает еще раз проверить, что меня сегодня привело в дом молитвы. Какой имеется начальный мотив этого всего? Или я иду от сердца, или я иду по принуждению, потому что папа сказал, мама сказала. Или так порядочно, это принято. Пусть Господь поможет, чтобы в нашем размышлении, в нашем сердце всегда было желание идти в Дом Божий для того, чтобы иметь общение с Богом. И внимательность к окружающим, как последний поинт, о котором хотелось бы сказать, она тоже немаловажна. Внимательность к окружающим. Это как раз созвучно с темой первого брата, о чем говорил первый брат. Апостол Павел просит верующих в Риме, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих, написаны такие слова. Послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Посмотрите, человек, во-первых, обращая внимание на себя, обращая внимание на Слово Божие, имеет необходимое знание, имеет жизнь в сердце своем. И видит, что человек рядом, который находится, он может заблуждаться где-то, поступать неправильно. Где-то он устал на путях жизни этой, и он нуждается в небольшой поддержке. Нужно обратить внимание на того, кто рядом находится, того, кто находится близко, и ему необходимо, чтобы было проявлено внимание. Вот смотрите, как тот же самый стих звучит, немножко дополнено в том же самом английском переводе, English Standard Version. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Еще раз, только переведу уже. Любите друг друга с братской любовью и, опять же, outdo one another in showing honor. Это постарайтесь показать уважение друг к другу первым. Постарайтесь показать это даже больше, чем вы это можете сделать как бы на первый взгляд. Outdo one another in showing honor. Опять же, если я буду уважать и любить своего брата во Христе, или уважать и любить своего ближнего как грешника, я обязательно найду пути, найду слова и найду возможности, чтобы обратиться к нему, если я вижу, что он что-то делает неправильно. Господь дает нам эту милость. Господь дает нам эту возможность еще раз перепроверить себя, как я делаю и что я делаю для того, чтобы душу своего ближнего спасти, если он нуждается в спасении. Правда же, когда обличает человек, обычный человек, иногда неприятно. Хочется сказать ему, ну ты что ты понимаешь? Ну вот он что-то тебе говорит такое, и вот хочется ему сказать, а ты сам-то прочувствовал в том, в чем ты находишься? Но когда любящий и близкий человек обличает или каким-то образом подправляет нас, смотрите, там не возникает такого ощущения, возникает такое самоосуждение, действительно, что ж, я можно было это лучше сделать, или жена там скажет, или папа с мамой скажут, или скажет кто-то, близкий друг, который не хочет сделать тебе больно, он тебе скажет, ты неправильно поступаешь, ты вот там, надо было сделать немножко по-другому, и тогда бы ты не смотрелся немножко глупо в глазах окружающих людей. Смотрите, обличение, сказанное с любовью, исправляет. Обличение, сказанное с ненавистью, оно отталкивает человека. То есть люди, которые обращают внимание на окружающих, есть такой перехлёст, когда люди начинают обращать внимание на окружающих с целью придирок. Один брат рассказывал такой пример из своей жизни, когда он делился на похоронах того человека, о котором говорил. Говорит, у меня не было настолько внимательного слушателя, как тот брат, который, говорит, отошел от нас в вечность. Каждый раз, говорит, когда я, говорит, сказал, сказавший проповедь, говорит, садился, я знал, что он после собрания подойдет и скажет. Но он, говорит, говорил это с таким, что ты вот опять ничего неправильно сделал. Говорит, не то сказал. Вот а почему ты считаешь, что это так, и вот так, и не иначе? А говорит, один раз я устал от всего этого, я ему говорю, как хорошо, что вы так внимательно меня слушали. Говорит, вместо того, чтобы оправдываться, я его поблагодарил. И он говорит, перестал меня осуждать. Он после этого, говорит, просто записку мне перестал передавать. Говорит, чтобы не говорить со мной, но в этой записке была полная отеческой заботы и любви. Это был уже человек старшего поколения. Говорит, я содрогаюсь от премысли, что понимаю, что нету такого внимательного слушателя больше у меня. Говорит, и я знаю, что мы встретимся с ним на небесах. Дорогие друзья, любовь, целью уже обличения или увещевания, в другом месте написано, есть любовь от чистого сердца. Чего же хочет видеть нас Бог по отношению внимательности к окружающим? Уже был приведен этот пример, где самарянин перевязал раны, предварительно возливши вино и елей. Вино продезинфицировало, елей необходимую как бы пленку создал на этих ранах, которые нуждались в исцелении. Как часто ближний наш нуждается вот в таком отношении. Нужно обратиться к кому-то, нужно поддержать, и нужно где-то то, что пошатнулось, поправить нежно, по-братски, с любовью. И тогда, видишь, и человек заново возродился, опять он пошел, опять он перестал спотыкаться, и снова он стал на путь, и путь истинный, путь христианский. Господь хочет, чтобы мы обращали внимание на себя, обращали внимание на Слово Божие, на то, как я считаю это Слово, на то, как я обращаюсь к Нему, к светильнику ли, или этот светильник уже закопчен временем, налетом, к которому я не обращался уже давно, который нужно почистить и снова обратиться к нему, для того, чтобы моя душа получила назидание, чтобы она заново получила силы для жизни в Боге. Давайте мы сейчас, зная все это, обратимся к Богу, каждый от своего сердца и от того, что у меня есть на сердце, поблагодарим Бога, потому что еще есть время благоприятное. Есть день спасения, и Бог хочет, чтобы мы обращали внимание на все то, о чем я перечислил. Давайте склонимся и помолимся, и поблагодарим Бога за эту милость. Аминь.
Аминь.
Дорогой любящий Отец Небесный, благодарю Тебя за возможность помолиться. Я благодарю Тебя за то, что Ты обращаешься через Слово Твое ко мне. И Ты не желаешь, чтобы в моей душе осталось что-то еще, о чем бы я сожалел после. Господи, я прошу Тебя, прости меня за все те годы, все те моменты, когда, Господи, я шел без желания к дому молитвы. Господи, прошу Тебя, прости меня за эти напрасные жертвы. Я благодарю Тебя за то, что Ты обличаешь, за то, что Ты, Господи, поддерживаешь меня. Я прошу Тебя, помоги, чтобы до конца жизни в моем сердце было желание служить Тебе. Чтобы, Господи, я всегда с радостью шел на служение. Чтобы в моей жизни, Господи, светилось имя Твое. Господи, я прошу Тебя, помоги мне быть внимательным к себе, внимательным к Священному Писанию, к Твоему, Господи, Слову, которое Ты оставил на этой земле, потому что придет время, и исполнится все Писания, Господи, и они уже не будут говорить к людям, но будет поздно, Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы, когда придет тот день, когда Ты придешь за Церковью Твоей, чтобы никто не отпал, и никто, Господи, не остался вне дверей, потому что думал, что служит Тебе, Господи. Я прошу Тебя, чтобы все наши желания и все порывы души были искренними, Господи. Помоги иметь время для окружающих, для братьев, сестер, особенно для тех, кто, Господи, нуждается в помощи, кто, Господи, пошатнулся, кто находится далеко от Тебя, повороти таковых к себе. Помоги, Господи, нам всегда, как тот самарянин, оказывать таким милость, Господи, всегда иметь время для тех, кому особенно трудно. Господи, благослови остаток этого служения. Помоги нам, Господи, все впитавшее в сегодняшнем служении, размышлять об этом, притворять в жизни своей, Господи, потому что в этом жизнь. Господи, благослови нас и остаток этого служения, и за все да будет слава Тебе, Богу нашему Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Аминь.
Заключим наше собрание, вставши, будем петь номер 751, и также во время пения будет сделан материальный сбор.
Присаживайтесь, братья и сестры, мы сделаем объявление и помолимся в заключение нашего собрания. Мы всегда напоминаем, если в чем-то сердце есть проблемы, желание побеседовать, исповедаться, может быть, есть желание, чтобы вас на дому посетили, вот, вместе помолиться, пожалуйста, поставьте в известность служителей церкви. Братья и сестры, может, в чем-то сердце есть желание покаяться, попросите Бога прощения. Также можете сделать это в нашем собрании. Мы объявляем о предстоящих служениях на следующую неделю. Как всегда, понедельник – молитвенная группа, вторник – молодежное собрание, четверг – спевка хора, пятница – молитвенное собрание, разбор священного писания и детские классы, и воскресное собрание на 2 часа, как всегда. Друзья, сегодняшний день – это исключение, вот, как всегда, на 2 часа, потому что сегодня было крещение. В поместной церкви американцев сегодня крещение, 3 человека принимало крещение у них. Это очень благословенно, потому что некоторые года у них вообще не бывает крещения. В прошлом году, по-моему, один человек. Вот в этом году три. То есть это большой праздник для поместной церкви. Еще какие объявления, друзья? Следующее воскресенье у нас вечеря Господня. Будем готовиться, чтобы сердца наши были свободны, причащаться. Вы знаете, я вот когда прочитывал про первые церкви, да, ну первые века церквей, христиане таким были желанием, имели такое желание, как можно чаще принимать тело и кровь Христа, то есть участвовать в вечере. Вот. У нас сейчас бывает раз в месяц, и иногда некоторых мы не видим на этот день. Я думаю, надо стараться спешить в это общение, потому что это тоже вспомосуществующее средство в борьбе с грехом. Вот. Чтобы жизнь Иисуса открылась в нашем смертном теле, нам надо принимать в себя Христа, Его благодать, Его милость. Поэтому будем к этому не готовиться, постараемся быть все в этот день. Еще какое объявление, друзья, у нас... Мы имели желание подарить в каждую семью по одному диску вот такому. Это с участием Петра Баджик был записан. Кому не попало в семью, подойдите ко мне после собрания, хорошо? Чтобы в семью по одному диску попало. Вот. И вот эти книги были уже, мы их раздавали. В семьи, которые имеют детей и не получили эту книгу, это серия «Малым о великом», восьмая книга. У кого нету в семье, у кого есть дети... Пожалуйста, подойдите и возьмите. Вот и все объявления. Если есть приветствие нашему собранию, пожалуйста, передайте. С братья приветствие, я понимаю. Все приветы. Если есть, друзья, может быть, у кого-то есть желание, чтобы помолились, или какая-то нужда есть, можете сказать. Нужды на нашей совместной молитве. Нету. Слава Богу за все. За все приветствия. Сердечно благодарим, и мы помолимся. И от нас передавать просим. Мы помолимся в заключение нашего собрания. Господи Боже наш, мы благодарим сердечно Тебя за Твою к нам любовь, за то, что Ты заботу проявляешь, Господь, и учишь нас многим-многим истинам, которые мы сегодня слышали с кафедры, также из песнопений, молитвы, Господь. Просим Тебя, благослови нас искать Твоей воли в своей жизни. Благодарим Тебя, что мы... Еще имеем возможность учиться от Тебя, от Твоего Слова, Господь. Помоги, когда мы пойдем в домы наши, быть внимательным к окружающим нас людям, также к своим домашним, Господи, и благодарным быть Тебе за все, быть внимательным очень к Твоему Слову, Господи, и стараться, чтобы Твое Слово в нашей жизни исполнялось. Благодарим Тебя за это собрание. Мы пойдем в наши домы, храни нас в Твоей Святой Руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Собрание наше закончено. С миром Божиим да благословит вас Господь.
Есть ли работа? Разве что? Давайте.